Я перехожу к характеристике евангельского типа духовной жизни, вечного, как вечно евангельское благовестие, живущего всегда в недрах Церкви, сияющего нам в ликах святых, иногда озаряющего отблеском своего пламени и вне церковных подвижников. Тут надо сразу оговориться, чтобы не вызвать добросовестных или недобросовестных толкований слов о евангельском религиозном пути. Конечно, он не имеет никакого касательства к современному евангелическому сектантству, которое взяло из Евангелия лишь некоторое количество моральных предписаний, присоединило к этому довольно своеобразную и убогую свою догматику о спасении, о втором рождении, окрылило это ненавистью к Церкви и стало выдавать эту своеобразную смесь за подлинное понимание евангельского учения Христа. Евангельский дух религиозного сознания дышит где хочет, но горе тем эпохам и людям, на которых он не опочил. И вместе с тем блаженны те, кто идет по его путям, даже того не ведая. Что самое для этого пути характерное? Это жажда охристовления жизни. До известной степени этот термин можно противоположить тому, что часто вкладывается не только в термин «отцерковление», но и в термин «христианизации». Отцерковление часто понимается как подведение всей жизни под известный ритм храмового благочестия, подчинение своих личных переживаний порядку следования богослужебного круга, введение в быт каких-то определенных элементов церковности, даже церковного устава. А христианизация зачастую просто воспринимается как исправление звериной жестокости человеческой истории при помощи прививки ей некоторой дозы христианской морали. Кроме того, сюда входит проповедь Евангелия во всем мире. Охристовление опирается на слова «Не я живу, но живет во мне Христос». Образ Божий, икона Христа, которая и есть самая подлинная и настоящая моя сущность, является единственной мерой вещей, единственным путем, данным мне. Каждое движение моей души, каждое отношение к Богу, людям, миру определяется с точки зрения пригодности этого явления выразить заключенный во мне образ Божий. Если передо мной лежат два пути, и я сомневаюсь, если вся мудрость человеческая, опыт, традиции, все указывает на один из них, но я чувствую, что Христос пошел бы по-другому, то мои сомнения должны сразу исчезнуть, и я должен идти против опыта, традиции, мудрости за Христом. Но помимо непосредственного ощущения, что Христос зовет меня на определенный путь, есть ли какие-либо объективные указания, говорящие о том, что мне это не показалось, что это не мое субъективное представление, не моя эмоция, воображение? Есть и объективные данные. Христос дал человеку две заповеди – о любви к Богу и о любви к человеку. Все прочее, даже и заповеди блаженства, есть лишь раскрытие двух заповедей, исчерпывающих собой все Христово благовестие. Более того, путь земной жизни Христа есть раскрытие тайны любви к Богу и любви к человеку. Они вообще являются не только подлинной, но и единственной мерой вещей. Замечательно, что истина их – заключается только в их сопряженности. Одна лишь любовь к человеку приводит нас в тупик антихристианского гуманизма, из которого выход подчас в отрицании человека и любви к нему во имя человечества. А любовь к Богу без любви к человеку осуждена. Лицемер, как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ненавидишь брата своего человека, который около тебя? И сопряженность их является не сопряженностью двух взятых из разных духовных миров величин. Их сопряженность — сопряженность двух частей единого целого. Эти заповеди — два аспекта единой истины. Уничтожьте один из них, вы уничтожите всю истину. В самом деле, уничтожьте любовь к человеку, уничтожьте и человека, потому что, не любя его, вы его отрицаете, сводите к несущему. И у вас не останется пути к познанию Бога. Бог действительно становится апофатичным, одни только отрицательные признаки присущи ему, да и те невыразимы иначе, как на отвергнутом вами человеческом языке. Он недоступен вашей человеческой душе, потому что, отрекаясь от человека, вы отреклись и от человечества, вы отреклись и от человеческого в вашей собственной душе. А ваше человеческое было образом Божиим в вас, единственным путем к узрению и первообраза. Не говоря уже о том, что человек научил вас на своем человеческом языке, человеческими словами, божественной истине, что Бог через человеческие понятия открывает нам себя. Не любя, не имея связи с человеческим, мы тем самым обрекаем себя на своеобразную глухонемоту и слепоту и по отношению к божественному. В этом смысле не только Логос, Слово, Сын Божий – для совершения своего искупительного дела принял человеческое естество и тем самым раз навсегда осветил его и предопределил к обожению. Но и Слово Божие, как благовестие, как откровение и научение, также должно было воплотиться вплоть маленьких слов человеческих, которыми люди выражают свои чувства, сомнения, мысли, добродетели и грехи. И тем самым человеческая речь, являющаяся символом человеческой внутренней жизни, также была освящена и облагодатствована, а в ней и вся внутренняя жизнь человека. С другой стороны, нельзя подлинно любить человека, не любя Бога. В самом деле, что мы любим в человеке, если мы не чувствуем присущего ему образа Божия? Во что упирается эта любовь? Она становится каким-то особым, чудовищно разросшимся эгоизмом, в котором каждый другой оказывается лишь известной деталью меня самого. Я люблю в нем то, что мне соответствует, что меня расширяет, объясняет, а иногда и просто только развлекает и услаждает. Если же это не так, если есть желание бескорыстной, но и безрелигиозной любви к человеку, то она с неизбежностью отходит от конкретного человека с плотью и кровью, обращается к человеку отвлеченному, к человечеству, даже к идее человечества, и почти всегда кончается жертвоприношением отдельного конкретного человека на алтарь этой отвлеченной идеи, общей пользы, земного рая и так далее. Вообще в мире существуют две любви – берущая и дающая. И это распространимо на все виды любви, не только к человеку. Каждый может любить друга, семью, детей, науку, искусство, родину, свою идею, себя, даже Бога с двух точек зрения. Даже те виды любви, которые по всеобщему признанию являются самыми высшими, могут носить двоякий характер. Возьмем для примера любовь материнскую. Мать может зачастую забывать себя, жертвовать собою для своих детей. Это еще не обеспечивает ей христианской любви к детям. Надо поставить вопрос, что она в них любит. Она может любить отражение себя, свою вторую молодость, расширение своего личного «я» в других «я», которые становятся отграниченными от всего остального мира, мы. Она может любить в них свою плоть, черты своего характера, отраженные в них свои вкусы, продолжение рода. И тогда непонятно, в чем принципиальная разница между эгоистической любовью к себе и якобы жертвенной любовью к своим детям, между «я» и «мы». Все это есть похотливая любовь к своему, ослепляющая зрение, заставляющая не замечать остального мира, ни своего. такая мать будет думать, что достоинство ее ребенка несравнимо с достоинством других детей, что его неудачи и болезни гораздо мучительнее, чем у других. И, наконец, что можно иногда и пожертвовать сытостью и благополучием чужого ребенка, чтобы добиться сытости и благополучия своего собственного. Она будет думать, что весь мир, в том числе и она, призван служить ее ребенку, его кормить, поить, воспитывать, разглаживать перед ним все дороги, отстранять всякие помехи и всяких соперников. Это есть вид похотливой материнской любви. И только та материнская любовь, которая видит в своем ребенке подлинный образ Божий, присущий не только ему, а и всем людям, но отданный, как бы порученный на ее ответственность, которую она должна развить и укрепить для всей неизбежной на христианском пути жертвенности, во всем перед ним лежащем крестном подвиге христианина. Только такая мать любит своего ребенка подлинной христианской любовью. От этой любви она будет более зряча к бедам других детей, более внимательна к их беспризорности. Ее отношение от наличия христианской любви в ее сердце станет отношением во Христе ко всему человечеству. Это, конечно, самый острый пример. Но не подлежит сомнению, что любовь ко всему существующему распадается на эти два вида любви. Можно похотливо любить свою родину, стремясь к тому, чтобы она славно и победно развивалась, подавляя и уничтожая всех своих противников. Можно любить ее по-христиански, стремясь, чтобы в ней наиболее ярко явлен был лик Христовой правды. Можно похотливо любить науку и искусство, стремясь в них выразить себя, покрасоваться. Можно любить их, сознавая свое служение, свою ответственность за данный Богом в этой области дар. Можно идею всей своей жизни любить за то, что она моя идея, и противопоставлять ее завистливо и ревниво всем иным идеям. Можно и в ней видеть дар, данный мне Богом, для моего служения вечной Его правде во время моего земного пути. Можно самую жизнь любить похотливо и жертвенно. Даже к смерти можно отнестись двояко. Можно к Богу обратить две любви. Одна будет видеть в нем некоего небесного покровителя моих или наших земных вожделений и похотей. Другая, жертвенно и смиренно, отдаст в его руки свою маленькую человеческую душу. И кроме наименования «любовь», кроме внешних обличий, между этими двумя любвями нет ничего общего. В свете этой христианской любви каков должен быть аскетический подвиг человека, каков тот истинный аскетизм, который с неизбежностью предполагается самим наличием духовной жизни? Мера его — самоотрекающаяся любовь к Богу и человеку. А аскетизм, ставящий в центр всего свою собственную душу, спасающий ее, отгораживающий ее от мира, в пределе своем упирающийся в духовный эгоцентризм, в боязнь растратить себя, расточиться, хотя бы даже и в любви, это не есть христианский аскетизм. Чем можно мерить и определять пути человеческие? Каков их прообраз, первый символ, предел? Это путь богочеловеческий, Христов путь на земле. Слово стало плотью. Бог воплотился, родился в Вифлеемских яслях. Этого одного было бы совершенно достаточно, чтобы говорить о беспредельной, жертвенной, самоотрекающейся и самоуничижающейся любви Христовой. В этом заложено все дальнейшее. Всего себя, все свое божество, все свое божественное естество и всю свою божественную ипостась низвел Сын Человеческий под своды Вифлеемской пещеры. Нету двух богов и двух Христов, одного пребывающего в блаженстве в недрах Святой Троицы, а другого приявшего зрак раба. Единый Сын Божий, Логос, стал человеком, умолил себя до человечества, и дальнейший путь его — проповедь, чудеса, пророчество, исцеление, алкание и жажда вплоть до суда у Пилата, до крестного пути, до Голгофы, до смерти. Это путь униженного человечества его и вместе с ним снизошедшего к человечеству божества. Какова была любовь Христова? Копила ли она что-либо? Соблюдала ли и мерила свои духовные дары? Что она пожалела? На что поскупилась? Человечество Христово было оплевано, заушено, распято. Божество Христово было воплощено целиком и до конца в этом оплеванном, заушенном, униженном и распятом человечестве Его. Крест, орудие позорной казни, стал миру символом самоотрекающейся любви. И никогда и нигде, от Вифлеема и до Голгофы, ни в беседах и притчах, ни в творимых чудесах, Христос не давал никакого повода думать, что Он не весь до конца жертвует Себя на спасение мира, что есть в Нем какой-то резерв, какая-то святая святых, которую Он пожертвовать не хочет и не должен. Свое святая святых, свое божество принес Он за грехи мира, и именно в этой полноте вся сила Его божественной и совершенной любви. Это единственное, что мы можем вывести из всего пути Христова на земле. Но может быть такова сила любви божественной, потому что Бог, и отдавая себя, остается Богом, то есть не растрачивает себя, не губится в этой страшной жертвенной растрате. Человеческая же любовь не может всецело определяться законами любви божественной, потому что по этому пути человек может опустошить себя и потерять главное — путь спасения своей души. Но тут нужно только внимание к тому, чему Он нас учил. Он говорил, что если кто хочет идти за Ним, да отвержется себя и возьмет крест свой. Отвержение себя — это главное, без чего нельзя идти за Ним, без чего нету христианства. Ничего не приберечь, отвергнуть не только внешние богатства, но и богатства духовные. Все претворить в Христову любовь, принять ее как крест свой. И еще он говорил не о себе и не о своей совершенной любви, а о любви, которую человеческое несовершенство может вместить. Больше любви никто не имеет, чем тот, кто душу свою полагает за други своя. Как скупо и стяжательно подставлять здесь под слово «душу» понятие «жизнь». Христос говорил именно о душе, об отдаче своего внутреннего мира, о полной и безусловной самоотдаче, как о пределе долженствующей христианской любви. Тут опять-таки нет места бережению своих духовных богатств, тут отдается все. И ученики его шли по его пути. Это особенно ясно, почти парадоксально выражено у апостола Павла. «Я хотел бы быть отлученным от Христа, чтобы видеть братьев моих спасенными». Это говорит он, сказавший, что не он живет, а живет в нем Христос. Для него такое отлучение от Христа есть отлучение от жизни не только в приходящем мирском смысле слова, но от вечной и нетленной жизни будущего века. Этих примеров достаточно, чтобы знать, куда ведет нас христианство. Воистину, тут любовь не ищет своего, даже если это свое есть спасение собственной своей души. Она все от нас отнимает, всего лишает, она как бы опустошает нас. К чему она ведет? К нищете духовной. В заповедях блаженства нам обетовано блаженство за нищету духа. Этот закон так далек от человеческого сознания, что одни стремятся в слове «дух» видеть чуть ли не позднейшую вставку и объясняют эти слова как проповедь обнищания материального, отказа от земных богатств. А другие впадают почти в изуверство, понимая под этим нищету интеллектуальную, отказ от мысли, от всякого мыслительного содержания. Как просто и ясно расшифровываются эти слова в свете других евангельских текстов. «Нищий духом — тот, кто полагает душу за други своя, кто в любви отдает этот дух, не скупится на свои духовные богатства». И тут раскрывается духовный смысл, даваемого при монашеском постриге обета нестяжания. Конечно, он относится не только к нестяжанию материальному, не только к элементарному отсутствию сребролюбия. Тут речь идет о нестяжании духовном. Что противоположно ему, какие пороки коррелятивны добродетели нестяжания? Их два, и в общежитии они часто смешиваются. Это скупость и жадность. Можно быть жадным, но одновременно с этим не скупым, а даже расточительным. И можно быть скупым, не стремясь с жадностью что-то приобретать из чужого. И то, и другое одинаково неприемлемо. И если это неприемлемо в мире материальном, то еще менее приемлемо в мире духа. Нестяжание нас учит не только тому, чтобы мы не искали с жадностью пользы для своей души, но и тому, чтобы мы не скупились на нее, чтобы в любви мы все время расточали ее, чтобы мы приходили к духовной наготе и душевной опустошенности, чтобы не было у нас ничего самого святого и ценного, чего мы не были бы готовы отдать во имя Христовой любви тем, кто в этом нуждается. Духовное нестяжание есть путь юродства, безумия во Христе, противоположного мудрости века сего, есть блаженство нищих духом, есть предел любви, отдающей свою душу, есть отлучение от Христа во имя братьев своих. Это есть отвержение себя. И этому нас учит подлинный христианский путь каждым словом, каждым звуком Евангелия. Отчего мудрость века сего не только восстает против этой заповеди Христовой, но просто не понимает ее? От того, что мир во все времена жил, сообразуясь законами материальной природы, и склонен переносить эти законы и в область природы духовной. Согласно с материальными законами, надо утверждать, что если я отдал кусок хлеба, то стал беднее на кусок хлеба. И если я дал известную сумму денег, то у меня их на эту сумму стало меньше. Распространяя этот закон, мир думает: если я дал свою любовь, то на такое количество любви стал беднее. А уж если я отдал свою душу, то я окончательно разорился, и нечего мне больше спасать. Но законы духовной жизни в этой области прямо противоположны законам материальным. По ним всякое отданное духовное богатство не только как неразменный рубль возвращается дающему, но нарастает и крепнет. Кто дает, тот приобретает, кто нищает, тот богатеет. Мы отдаем наши человеческие богатства и взамен их получаем величайшие божественные дары. И отдающий свою человеческую душу взамен ее получает вечное богатство, божественный дар обладания Царствием Небесным. Как он этот дар получает? Отлучаясь от Христа, в предельном акте самоотречения и любви он отдает себя людям. Если этот акт действительно есть акт христианской любви, если это самоотречение подлинно, то в том, кому он отдает себя, он встречается с самим Христом. В нем, в общении с ним, он общается с самим Христом. Он приобретает то, от чего он отлучил себя, вновь в любви, в подлинном богообщении. Так тайна человека общения, становится тайной Бога общения, отданное возвращается, истекающая любовь никогда не истощает источника любви, потому что источник любви в нашем сердце есть сама любовь, Христос. Тут идет речь не о добрых делах, не о той любви, которая мерит и вычисляет свои возможности, которая отдает проценты, а капитал бережет. Тут идет речь о подлинном истощании, о некотором подобии того, как Христос истощил себя, воплотившись в человечестве. Мы также должны истощать себя до конца, воплощаясь в иной человеческой душе, отдавая ей всю силу образа Божьего, заключенного в нас. И вот это и только это есть то, что было отвергнуто мудростью века сего, как некое нарушение ее законов. Это то, что сделало символ божественной любви, крест, для эллинов безумием, для иудеев соблазном, а для нас единственным путем спасения. И нет и не может быть никакого сомнения, что, отдавая себя в любви другому человеку, нищему, больному, заключенному, мы в нем встретим лицом к лицу самого Христа. Об этом сказал он сам в словах о страшном суде и о том, как одних он призовет к жизни вечной, потому что они оказывали ему любовь в лице каждого обездоленного и несчастного, а других он отошлет от себя, потому что у них безлюбые сердца, потому что они не помогли ему в лице страждущих его братьев-человеков, в которых он являлся им. Если же у нас и появляются сомнения на основании нашего неудачного каждодневного опыта, то единственная причина их — это мы сами, наши безлюбые сердца, наши скупые души, наша неумелая воля, наше маловерие в Его помощь. Надо действительно юродствовать во Христе, чтобы пройти этот путь до конца. В конце его вновь и вновь встретиться с самим Христом. В этом наше единственное всепоглощающее христианское призвание. Таков, мне кажется, евангельский путь благочестия. Но было бы неправильным думать, что оно раз навсегда открыто нам в четырех благовествованиях и пояснено в посланиях апостольских. Оно все время раскрывается и пребывает в мире, оно все время совершается в мире, и образ его совершения есть Евхаристия, драгоценнейшее богатство Церкви, главное ее действие в мире. Евхаристия же есть таинство самоотдающейся любви. В этом весь ее смысл, все ее символы, вся ее сила. В ней Христос вновь и вновь вольно заколается за грехи мира. Вновь и вновь грехи мира возносятся им на крест. И Он отдает Себя, тело и кровь свою, на спасение мира. Отдавая Себя в снеть миру, причащая мир телом и кровью Своею, Христос не только спасает мир Своей жертвой, но делает каждого человека собою, Христом, то есть приобщает его и к своей самоотдающейся любви к миру. Он берет плоть от мира, он обожествляет эту плоть человеческую, отдает ее во спасение мира и приобщает вновь мир к этой жертвенной плоти и во спасение его, и в соучастие его в этой жертвенной отдаче. Вместе с собою, в себе, Христос приносит и мир в жертву искупления грехов, как бы требует от Него этой жертвы любви как единственного пути к слиянию с Ним, то есть спасения. Он возносит и мир на крест, Он делает его соучастником и смерти, и славы Своей. И многозначительно звучат слова Евхаристии «Твоя от Твоих, Тебе приносяще, а всех изо вся». Евхаристия есть в этом смысле Евангелие в действии. Это есть вечно пребывающая и вечно совершаемая жертва Христа и Христов-человеков за грехи мира. Плоть мирская обожается в ней, и обоженная вновь сливается с плотью мирской. В этом смысле Евхаристия есть подлинное богообщение. И не странно ли, что и в ней путь к богообщению так тесно связан с человекообщением? Он предполагает согласие на возглас «возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы». Она нуждается в плоти мира, как материи таинства, она показывает нам жертву Христову, как жертву за человечество, то есть как его человекообщение. Она нас делает Христами, то есть вновь и вновь повторяет великую тайну встречи Бога с человеком, вновь и вновь воплощает Бога в человеческой плоти. И она совершается во имя жертвенной любви к человеку. Но если в центре церковной жизни стоит эта жертвенная самоотдающаяся любовь Евхаристии, то где ее границы, где периферии этого центра? В этом смысле можно говорить о всем христианстве как о вечно совершаемой вне храмовой литургии. Что это значит? Это значит, что не только в определенном месте на престоле храма должна нами приноситься бескровная жертва за грехи мира, жертва самоотдающейся любви, а что весь мир в этом смысле является единым престолом единого храма, что для этой вселенской Евхаристии, подобно хлебу и вину, мы должны приносить наши сердца, чтобы они присуществлялись в Христову любовь, чтобы Он рождался в них, чтобы они становились сердцами богочеловеческими, и чтобы Он эти наши сердца давал вснеть миру, чтобы Он приобщал весь мир этими отданными нами сердцами, и чтобы таким образом мы были с Ним едино, чтобы заново не мы жили, но жил в нас Христос, воплотившийся в нашу плоть, вознесший нашу плоть на Голгофский крест, воскресивший ее, отдавший ее как жертву любви за грехи мира, принявший ее от нас как жертву любви к себе. Тут действительно всячески и во всех Христос. Тут безмерность христианской любви, тут единственный путь охристовления, единственный путь, который нам открывает Евангелие. Что это значит в земном конкретном смысле? Как это проявить при каждой встрече с человеком, чтобы эта встреча была настоящей, подлинным богообщением в человекообщении? Это значит каждый раз отдать Христу душу свою, чтобы Он ее принес в жертву за спасение данного человека. Это значит соединиться с этим человеком в жертве Христовой, в плоти Христовой. Таковы единственные заветы, полученные нами в благовествовании Христовом и подтверждаемые ежедневно во время совершения Евхаристии. Таков единственный подлинный путь христианина, и в свете его все другие пути меркнут и затуманиваются. Нельзя осуждать идущих этими другими путями, условными, нежертвенными, не требующими самоотдачи, не открывающими всей тайны любви. Но и молчать о них тоже нельзя. Может быть, раньше было можно, а теперь нельзя. Приходят такие страшные сроки, мир так изнемогает от своих струпьев и ран, так взывает в тайниках своей души к христианству и одновременно так далек от христианства, что христианство не может, не смеет явить ему свой лик в искажении, в умолении, в засланности. Оно должно опалить его всем огнем Христовой любви, оно должно за него пойти на крест, должно воплотить в нем самого Христа. И пусть этот вечно вновь воздвигаемый крест будет новым эллином безумием и новым иудеем соблазном. Для нас он будет Божьей силой и Божьей премудростью. Пусть мы призваны к духовной нищете, к юродству, к гонениям и поношениям. Мы знаем, что это единственное призвание, данное нам самим гонимым, поносимым, нищающим и умоляющимся Христом. И мы не только верим в обетованные блаженства, сейчас, сию минуту, среди унылого и отчаявшегося мира, мы уже вкушаем это блаженство, тогда, когда с Божьей помощью и по Божьему повелению отвергаемся себя, когда имеем силу отдавать свою душу за ближних своих, когда в любви не ищем своего. 1937 год, Париж.
Аудиокнига записана по заказу благотворительного фонда «Предание». Наш адрес в интернете – предание.ру.